Я вас категорически приветствую. Дорогие гости, расскажите, кто
Здравствуйте.
Вы? Здравствуйте.
Дмитрий Юрьевич, привет.
Да. Вы прекрасны.
Спасибо большое.
Вы кто? Расскажите дорогим зрителям.
Он уже забыл. Он меня знает 300 лет. Это мужчины, а?
Ну, это же ролик.
Дмитрий Юрьевич.
Это провокация.
Я все еще Раиса, все еще Баксич, все еще продюсер и медиа-менеджер.
Между прочим.
Между прочим. И все еще красивая женщина. И странно, что вы женщин в красном вообще как-то забываете. Это, конечно, непозволительно с вашей стороны.
Ой, только для зрителей.
Извините.
А это?
А это и друг студии.
Друг женщины в красном.
Да. И про что мы сегодня поговорим?
А поговорим мы сегодня, Дмитрий Юрьевич, с вами про демографию.
Mm.
Потому что про демографию у нас все говорят.
Да.
Демография у нас в стране капут и капец.
Не очень, да.
Президент поставил задачу демографическую ситуацию выправлять. 2,2 хочет президент коэффициент рождаемости на каждую женщину. И когда начинаешь спрашивать у своих сверстников, а что не так? Почему мы не рожаем? Вот я вот тот самый пубертатный, так сказать, человек. Не пубертатный, прошу прощения. Фертильный вполне себе. Да.
Они и говорят, пубертатный тоже.
Ну, местами. И они говорят, так дайте же нам денег, дайте нам стабильность, дайте нам светлое будущее, уверенность в этом завтрашнем дне, и мы вам обязательно нарожаем. Но когда ты открываешь статистику, ты понимаешь, что страны, которые сегодня действительно хорошо рожают, страны с высоким коэффициентом рождаемости, это страны типа Нигерии.
Да, да, да.
А страны Европы, преуспевающие экономически, они рожают так же плохо и даже хуже нас.
Uh-huh.
А самое страшное, что страна с одним из высочайших уровней показателей экономических – это Сингапур.
Uh-huh.
Это страна с уровнем рождаемости 1,0. И мы понимаем, что, скорее всего, можно предположить, что экономика и деторождение, если и связаны, то связаны не в прямой корреляции. Более того, мы видим цифры по Советскому Союзу. И смотря цифры по деторождаемости в Советском Союзе, мы узнаем, что оказывается во время...
Там вообще феерическая цифра первая сейчас прозвучит, про 20-й год.
Да, угу. В 20-м году была высокая рождаемость, это более 6 детей на женщину веке. Прошлого века.
Да. Да, вот начало советской власти.
У моей двоюродной бабушки было 18 детей. Из них 13 выжило, если правильно помню.
А далее мы смотрим на цифры при Сталине. Так вот, за время правления Сталина с 23 по 53 год у нас прирост населения РСФСР был более 18 миллионов человек. 18,9, если я не ошибаюсь. Это с учетом Великой Отечественной войны, с учетом той разрухи, с учетом голода и страшных последствий войны, которые случились. И далее, до 91 года, худо-бедно, но демография шла в гору.
Ну, там 80-й год, как мы с тобой смотрели, там есть провал, но и мы раскопали, почему подъем. Кстати, это тогда, когда государство включило тему, что давайте субботу-воскресенье работаете на строительстве, вот ваша основная работа, но субботу-воскресенье, иногда вечерами, строите свой дом, в нем будете жить, в нем получите квартиру. Так точно, и это же сработало, будь здоров.
Да.
А вот с 95-го года ситуация не меняется. У нас рождаемость, к сожалению, ниже смертности, смертность побеждает рождаемость. И что с этим делать, не очень понятно. И как было оговорено ранее, сразу вопросы. Все-таки демография, с вашей точки зрения, Дмитрий Юрьевич, это и кризис демографии, это кризис экономический или, возможно, это кризис идеологический или кризис отношений между мужчиной и женщиной? Например?
Зайду издалека. Я вот третий ребенок в семье. У меня за всю сознательную жизнь, мне уже 65 лет, у меня один знакомый, который тоже... третий, то есть там три ребенка в семье, один мой дементий, все, остальные вот вокруг меня кто был, если два ребенка в семье, это уже вот много, и это Советский Союз, я 61-го года рождения, то есть это Советский Союз, когда якобы все было хорошо, там, я так подозреваю, четко делилось, как и сейчас, я вот некоторое время жил в Средней Азии, вот в Средней Азии там пять. Это как у нас один старт, так сказать. Матерей и героинь, по-моему, только в Ташкентской области 12 тысяч человек было. Это 10 и больше детей. То есть, серьезно.
Вот тебе и прирост.
Но
вот тебе и показатели.
Наблюдая за... Сейчас переходим, так сказать, к... Почему так происходит? Оно, в моем понимании, еще известно со времен Древнего Рима. Если ты живешь в деревне, У тебя напрямую твоя жизнь завязана просто на количество детей. Сколько у вас в поле рук, сколько вы соберете еды, и кто тебя на старости лет будет кормить. Когда же эти самые римляне переезжали в город Рим, у них там были уже в те времена многоквартирные дома, а тут все сразу жить. Площадь меньше, 10 детей здесь не поселятся, у тебя денег не хватит их содержать. А самое главное, как мне кажется, там мгновенно образуется такое количество развлечений, что тебе просто не до детей. Пойдем в цирк, гонки посмотрим, пойдем в Колизей, там друг друга режут еще веселее. Какие дети, куда их девать, как их оставить. И рождаемость, как только люди переселяются в мегаполисы, она автоматически падает. Глядя на то, что сейчас, ну вот, вспоминаем все, да, у нас же это Советский Союз, я не знаю, древняя Атлантида, где сплошное совершенство, все было так хорошо, замечательно, там по-своему было, было хорошо, было и плохо. А теперь все по-другому. Вот, например, такого количества развлечений, как сейчас, там даже представить было нельзя. Начиная от посещения кино и заканчивая употреблением неизвестно чего, там ничего подобного даже рядом не было. Такое количество развлечений, и ну, тогдашняя идеология звала строить коммунизм, не совсем детей рожать, а коммунизм строить. А нынешняя, она всех зовет развлекаться, получать от жизни удовольствие. Ну вот, все раньше, знаешь, когда на работе, я много где работал, ну вот закончилась работа или что, мы там по стакану пива. О чем все говорят? Только про работу. Ни про что другое в компаниях не разговаривают вообще принципиально. Когда я ушел со службы в 98-м году и подался в наш отечественный кинобизнес, то для меня вот главное удивление было, что как только какое-то совместное времяпрепровождение, все говорят только про отдых. Кто куда съездил, кто где был, там не про музеи речь, кто чего ел, кто чего купил, и вот, ну, то есть все строго про развлечения. Ну, если со взрослыми, ладно, бог с тобой, у тебя уже жизнь устоялась, то если вы этому учите детей, что главное в жизни – это получение удовольствий, то непонятно, а как сюда дети вписываются. Ребенок, ну, что такое взросление? Это ответственность всегда. Ответственность за малыша. А как он у тебя родился? А как ты полетишь хотя бы в Египет? Никак. Если вместе с ним, то это уже проблематично. А он болеет, а его лечить надо, а его учить надо в порядочный детский сад, в порядочный, в хорошую школу, а это деньги. А если их двое, а если их трое, и уровень жизни совершенно не тот. Раньше такого количества барахла не было, оно нужно, не нужно, ну, как-то странно. В Советском Союзе штанов было изобилие, без штанов никто не ходил, а вот модных штанов не было, а теперь кругом. Модные штаны. Надо их покупать? Конечно, надо. Так на все это надо деньги, и ребенок должен быть прилично одет. И все теперь считают как калькуляторы. И как только он у тебя родился, ну вот я бы сейчас, например, то на 20 лет у меня мои действия расписаны. Потому что хороший детский сад, хорошая школа, хороший вуз, это, на все это нужны деньги. Где их брать?
Одного... А вы сейчас сделали ребенка? Вот сегодняшний.
Я уже старенький, нет.
Ну, в теории.
Я такое не выдерживаю. Это очень, очень.
А ты, Сереж?
Очень серьезно.
Можно?
Ну, пойдемте тогда.
Ну, вот история-то какая-то.
Я завершу чуть-чуть.
Да-да-да. Это не конец.
Поскольку у нас капитализм и все вокруг денег, нравится, не нравится, вот так. Теперь вот так, и все вокруг денег, то люди, в моем понимании, эти деньги считают гораздо сильнее, чем в Советском Союзе. И ну вот ребенок. Значит, нужна отдельная комната для ребенка. Два, особенно разнополых, мальчик, девочка, значит, две комнаты нужны. А где я такое возьму? Ну, вот ипотека какая-то, да, например. Ну, хорошо, да, хотя бы понятно, куда двигаться, но это деньги все равно. Здесь деньги на это, деньги на это, деньги на это, и они все время считают. Все время считают. И. Присказка-то еще из Советского Союза, а что я нищету зачем плодить? дайте денег.
Дайте денег.
И с моей точки зрения, переходим уже к самому главному, это первейшее, что должно делать государство. Оно этим самым молодым семьям должно изо всех сил помогать. Я еще чуть-чуть завершу. Если это некая ипотека, а не надо никакой ипотеки, вообще не надо. Если это молодая семья, и они родили дитё, дайте им хату. Это не приватизировано, нет, это казенное жилье, но ты спокойно будешь жить в нем. Вот двухкомнатная квартира вам, вы родили ребенка. Второго переезжайте в другую квартиру, где два ребенка. Третьего в третью переезжаете. Они не ваши и не будут ваши, несмотря сколько вы там живете, нет. Но государство вам дает бесплатное жилье. Значит, по этой ипотеке вам ушибаться не надо. Вот это первое, на мой взгляд, что государство должно делать. Ну, все попытки привязать к этому бизнес, государство – это не бизнес, оно другим занимается. Вы здесь наживаетесь, когда строите дома и продаете жилплощадь, а у государства задача – людей выращивать в достаточных количествах, и в это надо вкладывать бабки. Хотите, не хотите, только так. Вот.
Кстати, по поводу деньги. Как вы знаете, у нас 8 из 10 браков заканчиваются разводом. 80% разводов по стране. Нам же говорят не только, что мы родить должны, нам говорят, что мы еще семью крепкую построить должны, желательно многодетную семью.
Да, статистика разводов, конечно.
А статистика разводов сумасшедшая.
Точно.
Так вот, как вы думаете, друзья, что стоит первой причиной у нас в стране по разводам? Что называют респонденты, которые развелись? Почему они развелись?
А это тоже...
Знаете?
Я свое скажу. Это тоже это признак высокого благосостояния, то есть больших уровней доходов. В наше время женитьба обозначала ровно одно. Это, знаешь, вот как запряглись вдвоем в сани и тащите их по голому асфальту, не по снегу. Это очень тяжело, материально очень тяжело. Это раз. Справиться с проблемами можно только вдвоем. А внутри этого женщина, каким бы странным кому ни показалось, мгновенно попадает в зависимое положение, и она от этого мужика, ну, всякое в этой жизни бывает, ты его любил, любила, и он тебя любил, а потом разлюбили.
Бывает.
Так бывает,
случается.
Да. А уйти ты не можешь, потому что ребенок – это все. Твоя личная жизнь будет загублена на корню, и карьера будет загублена, потому что ребенок болеет, его лечи, работу пропускай и всякое такое. Вот вдвоем, да, но тогда, повторюсь, женщина попадала в суровейшую материальную зависимость. Вот пример тоже, что при советской власти, когда в кабак приходишь, увидеть, что за соседним столом сидят девчонки без мужиков, это вообще немыслимо. Откуда у тебя деньги? Их просто нет. Денег. И ничего ты себе позволить не можешь. А сейчас, обрати внимание...
А сейчас вот... я могу на работу сходить, мне там дадут.
А вот сейчас в кабак заходишь, а там, если не половина, то... Половина точно. Сидят девчонки без мужиков. Они им не нужны.
Конечно.
Почему? Потому что заработок достаточный, потому что появились стиральные машины. Раньше стирка – это день в неделю выдели, и он весь будет посвящен стирке. Руками там полощи, еще чего-то. Ад Израиля. А теперь машина, она стирает, она отжимает, она сушит. И посудомойка, и, в общем-то, бытовых приборов столько, что количество вот этой мерзкой домашней работы, которую женщина как-то незаметно делает, то есть дурака валяет, как ты понимаешь, оно резко понизилось. И люди, женщины, они люди, не все в курсе.
Да, все-таки люди.
Да.
Отлично, хорошо.
Еще товарищ Сухов, как ты помнишь, женщина, она тоже человек, даже тогда было. Ну и вопрос сразу, а зачем ты нужен, если я к тебе материально не привязана, то зачем ты нужен?
Дмитрий Юрьевич меня бомбит, нет, можно я скажу, пожалуйста?
Это же ее.
Я должна вам сказать.
Боже ты мой, вот это удар.
Большинство мужчин, которых я встречала в возрасте сегодняшнем 30-35 лет, и женщины, девушки, которые смотрят со мной, согласятся, их главный тезис, почему они не женятся, а нахрена ты мне сдалась? У меня есть посудомоечная, у меня есть стиральная, у меня есть доставка, баб выйду на патриках сколько хочешь. О том, что они с ними делают, мы поговорим позже, и делают ли. А зачем ты мне нужна? я такой классный. И не важно, что он в 35 уже лысый, пузатый и вообще как бы такой доходяк. А нет, ваше поколение – это другое дело. Я поэтому пришла советоваться с вашим поколением по поводу того, а что же делать с ним.
Мне через 44 года будет 100, я держусь.
У вас все прекрасно.
Спасибо.
У вас и показатели лучше медицинские, но об этом позже. Так вот, это как раз основной тезис их. И ты отношения за отношениями мужикам, за мужиком, слыша это, ты говоришь, слушай, ну раз я тебе не нужна, потому что он тебя спрашивает. Я тут провела эксперимент о нем тоже, поговорил.
Да.
И первый был вопрос от мужчины: а что ты мне можешь дать? Я думаю, так почесала, думаю, ну, перечитать не буду, лучше развернусь и уйду.
У меня сразу, извини, перебью, у меня сразу встречный вопрос: а ты?
Да.
Вот ты-то из себя что являешь такое, что тебе еще ничего не началось? А уже предполагается, что она тебе чем-то обязана.
Мы еще даже из интернета не вышли, напомню. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку, особенно если это комната мамба. В общем, и потом, конечно, женщины, это просто вот мой личный опыт и моих подруг. И мы на этот тезис, что зафига ты нам нужна, мы говорим, ну раз я тебе не нужна, то и ты мне не нужен. И в итоге действительно одиночество сегодня становится трендом. Я тут недавно пересматривала советский фильм, я думаю, вы его все смотрели, «Одиноким представляется общежитие». Прекрасный. И там Гундарева говорит о том, что счастливый человек не может быть одиноким. И это главное в этом фильме. А сегодня у нас из всех наших инстаграмов, из всех наших телеграмов, из всех наших многочисленных интернетов главный тезис большинства лидеров общественного мнения, как ни крути, формирует только одну установку в голове. Ты можешь, и ты должна, и ты должен быть счастливым, и ты должен быть одиноким для этого. Вот и все. И вот этот слом, вопрос, как нам пересилить?
Добавлю,
и нужно ли?
Добавлю еще вдогонку.
Или классно быть одним. Давайте просто все жить самостоятельно и будем счастливы.
Сейчас я
продолжение еще у этой присказки. Если к 40 годам комната не наполняется детьми, она наполняется кошмарами. Это всех ждет. Пока ты молодой, прыгаешь и скачешь, и силы есть, и в башке не так все работает. Ну да, да, все. Веселись, юноша, в юности своей. Но помни, за все это Господь приведет тебя на суд.
Кстати, там помните в этом же фильме, когда она смотрит объявление, и она смотрит так. Что-то Марсен, 40 лет, не женился, и не надо, говорит Гундарева. Уже все с тобой в целом понятно. Так что делать с одиночеством? Одиночество хорошо, плохо?
А ты знаешь,
и как это все с демографией у нас?
Для меня вот другое интересно. Ну вот у нас рухнули границы, да, появился интернет, и ты можешь общаться со всей планетой, ну если языки знаешь. Ну во всех так называемых цивилизованных странах там по-английски все говорят, и ты совершенно спокойно можешь вот общаться. И вот. Вот у нас есть рядом такая замечательная страна Швеция, где благостно все, богато, их там, правда, живет 11 миллионов, по-моему, то есть меньше, чем в Москве вся ваша Швеция. Вот. Так вот, в Швеции нормальная семья, один человек, они никто ни с кем не живет. Ну, если мы несколько поотстали в развитии, да, то, наверное, вот это для нас... Не надо. Вот ваше магистральное европейское развитие, оно вас ведет куда-то не туда. А нам 30 лет это все затаскивали. Во как на Западе-то, во как правильно, видишь, во как хорошо. Они ж не просто так к себе пацанов и девчонок из Африки завозят. Потому что свои никого не рожают, сейчас мы навезем сюда. Это не решение. Это породит настолько страшные социальные конфликты, что вы вообще не будете знать, что с этим делать. Ну так и вот в моем понимании, ты знаешь, а вы какую картину мира у детей в башке создаете? Картину мира, что главное в жизни деньги и получение удовольствий, дети в них не вписываются. Так нельзя. Пропаганда должна быть совершенно другой. Ну, начиная с художественных фильмов, где образец – это семья. Ни у одного счастья быть не может. Семья, и в ней дети. Вот если вокруг этого крутится, то да, начиная с художественного кино и заканчивая песнями и клипами. Так если у вас все культ индивидуализма, ну, естественно, они будут жить сами по себе. Тут вот недооценивать влияние правильной пропаганды, на мой взгляд, категорически нельзя. Государство и этим должно заниматься в первую очередь, что нет семьи, Ну, какой-то ты, наверное, неполноценный, больной, что ли. При советской власти всех, кто в армию не ходил, болеешь ты. Ты какой-то дефективный сразу.
При всем бездетность, налог брали.
Да.
6%. Но с мужчин.
При том, что никто в армию идти не хотел, но не ходить туда было нельзя.
А как вы оцениваете сегодня, вот давайте к вам обоим, как вы оцениваете сегодняшнюю медиаполитику в отношении демографии? Она как бы какая-то происходит в целом.
Серега. Я 35 лет, вот Дим Юрьевич абсолютно четко сказал, 35 лет устанавливался нарратив, отвисайте, тусите, расслабьтесь, потом еще лет через 10-15, я помню, добавились личные границы, четко соблюдайте личные границы, нет, значит, ты главный, ты стоишь в центре вселенной, да. Ты и вокруг тебя все остальное, возьми жинка. И пожри во все, до чего ты только можешь дотянуться. Ну так, а какая семья-то? Семья-то это что такое? Семья – это если дети, да, то дети подразумевают ответственность.
Да.
Ты сказал правильную вещь. Всем как будто бы проще в одиночестве, потому что один самодостаточен при нынешних технологиях доставки еды, всем остальное ничего не надо. Но если вы объединились, у вас один, а давайте сразу в рамках президентской программы, хотя бы два ребенка, три. Дураком не надо быть.
Два.
Ну, подожди, вот хотя бы да. Ты вышел, памперсы хорошо бы японские? Ага, японские, сколько стоят? Вот это, а если что-то у него... Там какие-то аллергены, значит, кашку-то надо швейцарскую, и так далее. Я все это проходил, я все это знаю.
Дорого.
И ситуация такая, да, что когда у тебя появляются дети, ты должен принять, что было сказано, ответственность на 20 лет вперед. И если они еще разнесены годика на 3, на 4, значит, на 23-24 года вперед. Все, до свидания. Ты не свободен. Ты не свободен. Ну, либо, конечно, ты их можешь бросить к чертовой матери. Спихнуть на стариков, если... Такое тоже бывает. Практически ими не заниматься. Словишь в конце жизни такие сюрпризы, что, как говорится, не зарадуешься.
Это вот, ты знаешь...
Непонятно, от чего умрешь, от старости или от инфаркта.
Это тотальная какая-то
глупость. Все. А потом, Демьевич, вот заканчивай, скажи ты потом, да?
Да.
А потом на этом сломе, значит, 35 лет вот так перли в гору, все отцепились, вообще уже начали выходить из дома только в трусах и с влажными салфетками. Ничего не надо, все есть вокруг, полный серый. И тут вдруг раз такой, значит, удар такой энергетический, купол рухнул, минус 20 сразу... И голос такой монотонный, говорит, рожайте мать вашу, в каждой семье 2 и 2 ребенка. А ну-ка, что ты там спрятался за кустом, выйди. Ну и что?
Мне вот это вот отдельно, так сказать, замечу. Вот эти вот сказки про свободу, это же важно, понимаешь, ты оригинальная снежинка, мир крутится вокруг тебя, а ты свободен. Вот они как только про свободу начинают разговаривать.
И что им все время кто-то что-то должен.
Да, у меня сразу предложение. Выходим, сейчас вот выходим, идем в кабак. Домой сегодня не поедешь, будем бухать, веселиться и всякое это. Ты что такое говоришь? У меня там жена, дети, а как же свобода? Как же свобода? Вы вот чушь какую-то людям в бошки забиваете. Жизнь взрослая, повторюсь, это ответственность все время. Ответственность за родных, близких, мелких и все остальное. Какая свобода? Вы вот учили бы людей, как о детях заботиться, как о старых заботиться. Учили бы. А это, повторюсь, с помощью пропаганды надо в бошки вбивать, чтобы это внутри общества не обсуждалось и вообще никак. Кто уважаемые люди? Только те, у кого есть семья. И чем больше детей, тем сильнее уважение. А государство изо всех сил тебе еще 2 ребенка. У тебя бизнес, говорят, да? Налоговое понижение 3. Еще ниже. 4 вообще ты больше ничего платить не будешь категорически. Только размножайся. Что мешает-то, я понять не могу. А
так в бошку как медиаполитика-то вам?
Никак. Ее нет.
А я могу вам сказать, а мне отвратительно.
Ну, то, что я вижу, оно просто
то,
что не работает.
То, что я вижу, да. Я могу сказать, почему оно не работает, почему? С моей точки зрения. Глобально. Потому что у нас, с одной стороны... Везде плакаты «рожай-рожай» на каждом углу, в Москве, по крайней мере. А при этом из радио доносится «не хочу семью ипотеку, хочу бухать и на дискотеку». Немножко диссонанс, мне кажется, да, такой в голове. Чуть-чуть вот не коррелируется друг с другом понятие.
Просто диссонанс, это разрыв сознания.
Я уж не говорю про все дальше, там, за деньги, да, и так далее. Не хочу быть пуританкой, я сама не пуританка. Но как будто бы, политика не комплексная, раз, и есть второй момент. Она полностью... по моему, опять же, мнению, если я не права, пусть меня осудят, направлена на женщин. У нас вся сегодняшняя медиаполитика, все законодательные инициативы, все депутатские какие-то реплики направлены исключительно на меня. Угу. Вот я та самая женщина 33 лет, которая, сволочь такая, до 33 лет, конечно же, сама хотела...
Мерзавка.
Мерзавка. Сначала она в детском саду хорошо кашу ела, потом она в школе на пятерке, сучка такая, училась. Потом она еще в институт поступила, самостоятельно ЕГЭ сдала на 100 баллов. Потом на работу пошла, потом государству служила, тварь такая. И в 33 года, где дети? И я такая, стоп, подождите, я же молодец. Они такие, дети, где? Я говорю, так... Подождите, мне же никто не предлагал, я же старалась, я же и Пете, и Васе, и Мише говорила, давай. А они мне говорили, слушай, ну, подождем когда-нибудь. Я вообще таких, как ты, ну, ты знаешь, ты же видела, ну, как бы это...
Каши наела на 15 тысяч саду, завтраков на 47. Где дети?
Дети где? И вот эти... И я провела эксперимент, Дмитрий Юрьевич, вот на всю страну, как говорится. Причем это абсолютно искренняя история.
Я же вздрогнул.
Да, ты вздрогнул.
Узнав об этом.
Всем было неожиданно. Был... Однажды утром я проснулась и подумала, стоп, я та самая женщина, которую собираются отправить к психологу, если вдруг с ней что-то не так, и она не хочет детей. Вдруг, сейчас, думаю, подумают, что что-то с ней не так, и отправят к какому-то не очень симпатичному психологу. Я сначала предложила какому-нибудь бразильскому психологу отправить, они сказали, бюджета нет. А потом мой главный редактор, спасибо ей большое, выпустила пост, в котором сказала, что у нас, если я, например, вот как сотрудник своей организации РТ забеременею, у меня будет удаленка, более того, у меня будет выплата единовременная 500 тысяч рублей, у нас есть детская комната на РТ. То есть у нас все экономические возможности для деторождения в нашей организации есть. Угу. В этом плане РТ молодцы, и все должны делать так же. И я подумала, ну, раз у меня есть экономическая стабильность, у меня есть зарплата, у меня есть работа, и вот я та самая женщина, ну, давайте. Давайте я подойду к этому как медиаспециалист. На сайтах знакомств мне не очень как бы регистрироваться, там мало ли, ну, кто там сидит, какие-то там неприятные, так скажем, да, граждане из соседних государств.
Упыри.
А, все-таки у меня круг медиа-общения патриотический, мало ли что. И я написала пост в своем маленьком, но гордом телеграм-канале. Пост был очень простым. Ищу спутника жизни, хочу четверых детей. Фотографии рассказа о себе присылайте по адресу. И мой адрес электронной почты. raisa.bakschosobaka.mail.ru, если что. Добрый вечер.
Я не писал, я не писал.
Мы проверим.
Затаился, Серёга.
И, честно говоря, Дмитрий Юрьевич, очень простое, да, там не было написано, что я ищу молодого, богатого,
да,
классного. То есть я не указывала ни один из желаемых пунктов. Я просто честно сказала о своем желании. Мое желание совпадает с желанием государства, мое желание совпадает с указом президента, мое желание совпадает с желанием моей мамы, в конце концов, но уже пора.
Да.
И я воспользуюсь своим медиаресурсом, я попросила своих друзей поддержать этот пост, я говорю, друзья мои, помогите мне. И вот здесь я столкнулась с удивительной волной непонимания. Мне сказали, тебя что, взломали, мне сказали. Ну-ка, скажи, как зовут мою жену, сказал мне Игорь Мальцев, как сейчас помню. И так далее. Женщины просто насторожились. Женщины говорят...
Валентинович бдит.
Да. Женщины сказали, а зачем тебе четверо детей? Я говорю, даже президент, во-первых, сказал, во-вторых, ну, в целом, я прикинула, я вот потяну. Причем я же не говорила, что это будут, что всех детей я буду рожать. Ну, если, дай бог, получится, да. Но это могут быть дети приемные, это могут быть дети этого мужчины. Разные ситуации бывают. Я в целом вот морально к этому готова. То есть было полное вообще отрицание того, что происходит. Они не хотели, кто-то репостил со скрипом. В итоге пост набрал более 70 тысяч просмотров. Это явно большее количество просмотров, чем на любом сайте знакомств. Ну, даже предположим, что там 15% мужчин. Угу. Как вы думаете, сколько было писем?
Я надеюсь, вообще не было.
Так, Сережа на этот ответ, да?
А, ну, я, как говорится, как вовлеченная персона.
Около 10. Из них... Было несколько писем, даже достаточно обстоятельных и состоятельных.
Это статистическая погрешность.
Это статистическая погрешность. Ну, там чуть больше 10, но я не беру те, где был привет или сколько тебе лет. Я говорю про письма, которые пришли, как я просила. То есть написать о себе, прикрепить фотографии.
Да, 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 да.
И ко мне, естественно, все стали думать, что я как бы рехнулась, что я какая-то сумасшедшая, вообще, что с тобой происходит, Бакс, что совсем у тебя там уже фертильность твоя зашкаливает. Но я сказала, хорошо, друзья мои, а теперь представим, что это прекрасное сообщение написал бы мужчина. Не какой-то мужчина, который суперзвезда, а такой же мужчина, только, ну, как бы, как я.
Да.
Медиа-менеджер средних лет, спортивный, симпатичный, играет на гитаре, песни поет, квартира, машина, москвич, мама, доктор, полностью упакованный с полной подушкой, как говорится, безопасности, при этом с обалденными друзьями, простите, к которым можно прийти. И вот теперь давайте представим, что вот такой вот прекрасный брюнет с голубыми глазами публикует точно такое же сообщение. «Ищу спутницу жизни, хочу четверых детей». Сколько бы женщин ему написало в этот момент?
Я думаю, немного.
А я думаю, много.
Думаешь?
Я в этом уверена. Я бы точно написала, и все мои подруги бы написали. Абсолютно точно много.
Я не женщина, мне не угадать. Нет.
А проблема в том, что когда ты честно и открыто выходишь и говоришь, вот я та самая женщина, да, я готова, да, я хочу, общество на самом деле к этому не готово.
Оно развлекаться хочет.
А медиаполитика вся направлена, что ты должна. И вопрос, может быть, я, конечно, какая-то кривая косая, у меня есть такое подозрение, может быть, со мной что-то не так, ну, мало ли, не знаю.
Это провокация.
Может быть так, я же не против. Но все еще мало браков, все еще 8 из 10 разводов, и все еще катастрофическая демографическая ситуация, что дает мне право подумать, что, возможно, я не самая кривая и косая баба в стране.
Я, можно, вставлю ремарочку, очень такую жесткую. 90-е годы пережили родители?
Да.
Твои?
Да.
Мои? Там разные. Ну, Дим Юрьевич постарше несколько там ситуация, да? Вот они пережили с детьми. И у кого и там и двое, и трое, по-разному, один там, пережили. Некоторые на последнем дыхании, вот так вот, чуть только голова над уровнем воды. Пережили, и какой закладывался нарратив главный? Вы давайте, куда рожать? Нехрена рожать. Давайте, вот учитесь, мать вашу, давайте. Это на что похоже? На 60-е годы после войны. Но там совершенно другая история была. Мы там войну сдюжили, там победили все. Ну-ка, давайте там учитесь в институты, там вперед инженерами, что вот так вот все. Одна история. А здесь ничего, только встаньте на ноги нормально, получите профессию, зарплату достойную, занимайтесь собой, языки, то, о чем ты, кстати, говорил. Вот, вот весь этот прицел. В таком прицеле, когда человек так загружен, а других ему, другого целеполагания ему не дали, у него сразу после школы лет 10-15 минус. Вот он очнулся в 35. Привет.
Но дело не только в женщинах. Я вот к чему.
А почему не женщины? Я сказал не про женщин. Я сказал про всех людей. Угу. Мальчики, девочки, какая разница в семье.
Я вам страшное скажу. Для того, чтобы брак был крепкий, нужна любовь. Каким бы это безобразным кому ни показалось. Без нее не бывает ничего. То есть основная масса, это же надо просто похоть потешить. Угу. Это какая-то там, ну, допустим, там сиюминутная влюбленность, только чисто на сексуальном влечении основанная. Как только ты его потешил, да, в чем смысл дальнейшей совместной жизни? А если нет любви, а зачем? Ну зачем все это? Это я вам как специалист говорю. У меня 46 лет стажа в законном браке. И если не, а вокруг всякое происходило и происходит, в общем-то, наблюдать можно. Вот любовь взять неоткуда. Она вообще по жизни редко встречается. А да, вернемся обратно. Материальной зависимости нет. А нафига ты нужен тогда? И ты зачем нужна? Встретились, как собаки. Собачья свадьба. И разбежались, да, и побежали к другим собакам. Вот так устроено. Вот ты сказала, что топорно пропаганда делается, но дело в том, что еще вчера ее никакой не было. Надо с чего-то начинать.
Я согласна, просто мы должны все свои усилия объединить. Но по поводу потешить похоть.
Да.
Я тут пообщалась с доктором, который специализируется на демографии мужской, на мужских болезнях. Если долго и упорно тешить свою похоть в одиночестве, то к 25 годам можно стать импотентом. Импотенция сегодня в стране помолодела, и сегодня действительно 25-летние парни обращаются к доктору с этой ситуацией. Более того, как говорит статистика, до 90% сегодня мужчин в России сталкиваются так или иначе с импотенцией. И это одна история. А еще есть вопрос фертильности. Так вот, очень была яркая тут новость на прошлой неделе.
Прекрасно.
О том, что среди пар репродуктивного возраста, которые обращаются к доктору, выясняется, что до 60% вина лежит именно физиологическая на мужчине. Мужское бесплодие сегодня очень сильно выросло. И здесь есть очень определяющий фактор. Помимо потешить похоть в одиночестве, что ведет к
импотенции. И показала на меня.
Я...
Это провокация. Сережа, это провокация.
Сереженька, я в тебя верю. Я знаю подружек своих. Ладно, не суть. А, в общем...
И сдали. О-о-о-о!
Это мы вырежем.
Страшные удары следовали один за другим. Да ничего не вырежут, в том-то все и дело.
Мы про серьезные вещи говорим. Послушай, у нас в стране нет секса, ты понимаешь? Это без приколов. Ну, его нет с медицинской точки зрения. То есть это констатация факта, которую мне говорят сегодня доктора, что у нас сегодня у мужчин не стоит. И это реальная проблема страны. Вот в чем история. А помимо того, что не стоит, еще и фертильность низкая. И мы сколько угодно можем говорить о высоких идеалах, о пропаганде, которую мы должны сделать, чтобы рождались дети. Но первая пропаганда, по идее, которую мы должны сделать, это пропаганда здорового образа жизни. Потому что основная причина такой катастрофы – это ожирение. Это то, что мужчины перестали двигаться, они сидят за своими компьютерами, они что-то там пишут с утра до ночи, у них вот так вот там все прижимается. Конечно, они не хотят женщину, а зачем она им нужна?
Два момента. Я углублю чуть-чуть свое предложение. Номер один – это появление компьютеров. А в них, во-первых, игрушки, а во-вторых, самые разнообразные развлечения – почитать, посмотреть и прочее. Для того, чтобы этим наслаждаться, надо сидеть, все время сидеть. Я, когда у меня появился компьютер, в каком-то 96-м году, по-моему, и там игрушки, ну, я с этого, правда, деньги зарабатывал, ну, неважно, я играл по 16 часов в день. Я эмоциональный, впечатлительный, и там монстров стреляет по 16 часов в день. Я отвлекался только прием пищи, посещение сортира и сон. Ходить никуда не надо, здесь гораздо интереснее. Ну, наверное, у меня не самое плохое здоровье, меня так лет на 10 хватило, когда я утратил интерес. Вот. Но многие, наверное, замечали особенности мужского организма, что эти детородные органы, они вынесены за пределы тела.
Наблюдаю.
Для чего? Для того, чтобы температура была другая. У японцев, у средневековых, они противозачаточные средства – это специальная грелка, одеваемая на семенники. Как только температура повышается, сперматозоиды теряют подвижность, и, соответственно, никакого плодотворения не происходит. Они никуда не поплывут. Вот. Так вот, а человек сидит все время, а температура, ну, без затей, померите. Говорят, слоны для того, чтобы плодиться, они вообще в горы уходят, где приятная прохлада, и все сразу обостряется.
Ну, у нас в Чечне 1,7, кстати, у нас самый высокий показатель.
Там сильно, да. Ну, вот. Это, во-первых, ну, нельзя все время сидеть. Нельзя, чтобы у тебя в промежности повышалась температура, а ты никуда не ходишь, ты никакой физкультурой даже не занимаешься, ты просто не шевелишься. И это отразится мгновенно, и по ним это очень сильно видно. А почему тебя девчонки-то не интересуют? А они не интересуют этого вот ключа. Ну, потому что гормоны не поступают, мне интереснее играть. А теперь номер два. И тут уже непонятно, что страшнее. Номер один – вот это отсутствие подвижности и физиология. Или просмотр порнографии. Порнография. В Советском Союзе была статья уголовная за порнографию, 228-я. Вас просто бы посадили без затей. Теперь этого нет. У нас свобода, и все можно. Вот обрати внимание, кстати, когда начинают рассказывать про детей, какие опасности поджидают детей в интернете, там какие-нибудь эти склоняют к терроризму, еще к чему-нибудь. Это все так. Только вы почему-то ничего не говорите, что всем детям доступна порнография. А в каком виде она доступна? Тут тоже важные, так сказать, психологические моменты.
Вот любом.
Вчера еще это, ну, съемочная бригада, нанятые актеры с какими-то там немыслимыми физическими, физиологическими дарованиями. Смотришь и не понимаешь, зачем ты-то вообще на белый свет появился. Все, свет, цвет, сюжет, звук туда-сюда. Теперь ничего этого нет. Теперь телефон в руки, вот я лежу, а на мне там кто-то прыгает, и когда смотрят вот это, то у них в башке сразу перемыкает, что там же не видят, это же не взгляд со стороны, а видно только женщину. Вот она там скачет, вытворяет всякое, и это в башке намертво впечатывается, вот так должно быть. И, глядя на это, они дружно занимаются онанизмом. А потом вдруг, ну вдруг, какая-то живая встреча. И тут наступает так называемый когнитивный диссонанс. Оказывается...
С ней разговаривать надо?
Да ладно, ой, мальчики,
вообще, ты знаешь, куда-то ехать и встречаться, это уже за гранью. Поговори.
Именно так.
Это повезло тем женщинам.
Именно так.
Это повезло вашим женщинам. Можно не разговаривать.
Мы это
ты
не
либо
застали.
Умеешь качественно заниматься любовью.
Как? Ну
либо
откуда, если я все время смотрю в телефон? Ну откуда?
Они не умеют.
Вот. А дальше, оказывается, я как-то.
Они считают, что ты пыр-мыр.
Да, это говорю.
И если вдруг
да,
ты.
Да, это говорю, да. Я вроде как вот это, а оказывается, не нравится. Оказывается, неправильно. Да я больше вообще никуда не пойду. Я сяду дома, опять включу телефон, погнали по новой. Все. Это те, у кого стоит. Еще.
Это еще те, у кого стоит. Это те, и вот эта вот категория считает, что если ты стыр-пыр-мыр вдруг за две минуты не. Боже мой, Антонио Фафредо! То ну ты фригидная просто, что ли, а?
Ну, претензии какие-то. Вы,
все к нам претензии.
Вы в кино насмотрелись какой-то идиотии.
Какой у вас любимый эротический фильм, Дмитрий
Ильич? Не знаю, я их очень давно смотрел, когда видел магнитофоны. Какие были эротические? Эммануэль, греческая смоковница, а больше я ничего. Все остальное порнография.
Золушка советская была хорошая.
Это когда я ждала.
Я не специалист, не смогу сказать.
А можно я вам сейчас...
Нет, давай, можно про Золушку? Значит, Золушка – это на самом деле основа проблем демографии в стране. Это когда ты ждала, что принц к тебе примчится на серебряном коне, а там 48 дирижеров, барабанщик и трубач, и один седой скрипач.
Да-да-да.
Это реальность. А потом хоп, 33, где дети? Ты говоришь, скрипач.
СССР занималась, как и... Цивилизации древних, товарищ Сталин знал толк. Чем? Культом не личности, а культом тела физического. Парады физкультурников, Демирович. Я сейчас смотрю, я нельзя матом, офигеваю масштабы, да, вот этой плоти.
Да.
Это же все практически ну, полуобнаженное, ну, да. Самый минимум.
Это шикарные были бы мужики.
Атлеты,
мужики.
Они атлеты и женщины, другие. И юноши, да, и девушки. Да, атлеты.
Крепкие.
Вот эти крепкие, мощь. Колоссальные вот эти, значит, спортивные фигуры все. Все это ежегодно по два раза. Это ГТО, которое было такой плотности. Мы все никак выпуск с тобой не сделаем. Сделаем, наконец-то. ГТО первая степень, а вторая степень – послевоенная статистика, те, у кого был второй значок ГТО второй степени, это очень высокая степень выживаемости.
Да.
Очень высокая степень выживаемости. Культ тела, культ буквально, как у древних. Сталин как будто бы вот оттуда все перенес сюда. И эти вот лица, эти фотографии, вот это все, это же просто, ну, а плакаты того времени. Ну, это вот просто Древняя Греция,
а
Древняя Рим.
Скульптуры в метро.
И, естественно, вот это напряжение, усилие государственной воли выгнать на улицу, на лыжи, гирю тягай, везде в кино, то, стрелок, а еще же куча значкистов была, я сейчас сжато, но закончу, да, куча значкистов. Одно дело ГТО, а у девчонок и у мальчишек примерно одинаково. Отличник парашютного спорта, ворошиловский стрелок, ворошиловский наездник и так далее, далее. Это сейчас вообще немыслимо. Они сейчас пытаются ГТО возродить. Ну, пытаются. Да, нет, да, это да.
Опять-таки, это лучше, чем ничего.
Я не полностью делать, согласен. Да. Никакого сарказма. Это круто. Но оно должно достигнуть того накала страстей, когда это просто вот все. Вот тебя с лыжами никто не видел, на парашюте ты не прыгнул. Ты кто вообще есть?
Ну, как это? Вот...
А сегодня культ только женского тела. У нас девочки должны быть абсолютно идеальные. Если, упаси Господь, у тебя 2 сантиметра к талии, то вообще ты, опять же, кривая и косая, к тебе никто никогда не подойдет, потому что вот там вот висит весь Инстаграм на Патриках, а ты кто такая вообще? Но при этом отсутствие культа тела мужского. И поэтому, когда наши женщины вдруг попадают за границу, неожиданно, в легальную, ну, какую-нибудь Бразилию, например.
Бразилия,
и вдруг они выходят на пляж и видят вот этих всех донов Педро, которые, кстати, не только у них культ тела, но у них все-таки еще и культ секса. Они-то, у них сексуальная революция, все было хорошо, и так они точно это дело хорошо понимают. И тут так наша точно девочка говорит: ох, нет, ну он, конечно, не богат, И он, конечно, может быть, бросит меня через 3 года. Но так Васек тоже бросит дома. Только Васек мой толстый, 35-летний, лежит на диване, пьет пиво и сексом заниматься не хочет.
То ли дело мы.
Этот бросит. Ну, тут еще их целый пляж. И начинается, я вам прогнозирую это, да, женская миграция населения. Женщины родят в стране. Но вопрос, точно ли светлокожих мальчиков? Ничего страшного, мы их в культурных традициях всех воспитаем. И Пушкин был, как говорится, тоже не самый светлокожий малыш. Но действительно ли этого мы хотим? Или все еще есть вариант что-то сегодня исправить? И, пожалуйста, сейчас будете писать в комментариях, что я чернильница, отпишитесь просто, сколько хотите.
Да.
Вот, я уже просто предикт.
Многие, наверное, тоже не в курсе, что негры, они тоже люди. Вот это да, для многих открытие.
Да, но все еще БРИКС у нас политически стабилен. И все еще, серьезно, я хочу, чтобы сегодняшний наш молодой человек, молодой, с 18, да, будем говорить. Да и раньше, честно говоря, детей надо с самого маленького детства, с самого юных лет приучать к спорту.
Да. Вот я, например, живу, у нас тут есть такой район, Купчино. Да.
Знаю, столица мира.
Вот у меня дом корабль. Справа школа и слева школа. А там рядом такой же дом корабль стоит. Ну, вот школа, вот стадион, вот школа, вот стадион. Плюс куча волейбольные, баскетбольные площадки. Это все в принудительном порядке строилось. Ну, может быть, там не было, знаешь, это как сейчас, там дорожки резиной покрыты, что ты там сцепление. Такого не было, все гораздо скромнее.
Ну, гаревые дорожки были, но все это было.
Мы все время играли. Все время там, хочешь ты, не хочешь.
Так вы выглядите поэтому потрясающе, извините.
Спасибо.
Свои-то 45.
Ну, и чего? А это... Ключевое в этом – это коллектив. То есть, ты не одиночка какая-то там, а ты в команде орудуешь, у тебя там чувство локтя. Это вот, кстати, когда по дороге едешь за рулем, очень сильно видно, что метрах в 500 перед тобой едет девочка. Еще ничего не случилось, а уже видно. Ну, естественно, тут же рассказываю, какие они все дуры. При этом, когда начинаешь объяснять, вы в курсе, что тетеньки, они в ДТП попадают сильно реже, чем дяди. Почему, хотелось бы узнать? Потому что водить не умеют, да? А вы умеете, и поэтому у вас аварии все время. Но возвращаемся. Видно, что за рулем девочка едет. Вот я для себя это объясняю так, что девочки, они в командные виды спорта не играют вообще. Какой-нибудь баскетбол, там, где ты все время пасешь поляну, кто куда побежал и как ты там между ними, ну, не играют, да, так они не понимают, как в этом потоке агрессивных идиотов, как там в нем передвигаться. А надо ли играть? Ну, в обязательном порядке. И вот эти вот демонстрации советские, для меня-то больше всего удивительно стереотип, что там жрать было нечего. А они все здоровые. Там,
как вообще просто мощь.
Да, белок поступает в достаточных количествах. Римляне, правда, одну перловку жрали и полмира завоевали на перловке.
Как нечего делать.
Не помешало, да. Вот это в обязательном порядке надо возрождать. В каждом дворе должна быть площадка. Детей принудительно заниматься. Ну, уж совсем углубимся. Вот Великобритания, вот в ней частные школы, где воспитывают британскую аристократию. Сейчас и там все сдохло, естественно. Но что она из себя представляет? Перво-наперво это казарма. Они живут в казарме без стекол. Ну, чтобы тебе прохладно, приятно было спать там под тоненьким одеялом. Это раз. Второе – это непрерывные коллективные игры, командные. Регби, например, это вам не футбол, или тем более не идиотский американский футбол. И это суровейшее противостояние. Почему? Потому что команда, потому что мы стая, как волки, и мы действуем организованно, чувствуя там плечо, локоть и всякое такое. Ну и при этом хорошее образование. Вот есть чудесные примеры. Зачем вы тащите сюда какую-то в нашу систему образования какие-то идиотские американские
психологов.
Там-то что? Где там Америка? Это богатая страна, и она как пылесос умных людей со всего мира высасывает, потому что у них деньги есть, а своих детей они выучить не могут. Зачем вы это копируете? Зачем вы это сюда тащите?
А дайте-ка я вам еще закину важнейшую вещь, которая была инструментом, мощнейшим инструментом пропаганды в СССР. И это не вопрос там ностальгии, а вопрос вот практического применения. Спорт.
Угу.
Открываешь таблицу хоккейную, 9 лет подряд чемпионы мира и Олимпиады. Раз, перерыв в год. 10 лет подряд. Красная машина, да? Футбол в меньшей степени, но тоже. Баскетбол, волейбол, прочие, лыжи, все остальное. Это был такой культ спорта. И ты хочешь, не хочешь, в это втягиваешься. И Мозгов тоже. По шахматам тоже все нормально,
да,
было.
Да.
Вот с Димой Юрьевичем мы вспоминали. Город идешь, заклеен. Вот стенды стоят. Что, везде правда, что ли? Да нет, конечно. Вот шахматные этюды наклеены. Их меняли еженедельно. Вот столы, игра, лавки, все. Но вот этот культ спорта, вот эти песни, да, Пахмутова и до Пахмутовой, все, вот этот комплекс прям вот блоками, прям вот как, да, на заказ государства, прям вот блоками, да. И это абсолютно, это такая гордость, что как человек в его сознании, чтобы наши там проиграли или что-то немыслимо, этого не может быть. А, подчеркну, а клубы-то все военные.
А как же?
Это же все офицеры.
Это, кстати, для меня.
Это же.
Непонятно.
А когда все это переплавилось с бабло, все молчат.
Непонятно, в детстве было, потому что у нас в любой парк городской заходишь, а там парашютная вышка. И все за 50 копеек
так,
с
нее точно.
Прыгают. Мальчики, девочки, 50 копеек, скачи на здоровье. Только потом дошло, что это гвардейцев-десантников готовили к армии. Ну. Вопрос, а ты прыгал? Нет, а почему ты дефективный, что ли? Такого не может быть. Да, все должны скакать, все должны уметь стрелять без всяких разговоров, как в анекдоте.
Как это вернуть?
Только воля государства.
Никак по-другому.
Только воля. Стальная воля государства.
Все сказки про то, что все теперь умные, у них ЗОЖ, они все на фитнесе.
Ну, девушки.
Да, не спорю, сейчас больше, чем в Советском Союзе, люди заняты спортом. И даже, вот мы с Данилой бегали одно время, я на Лиговке жил, а там возле меня спортивный комплекс. И мы туда, соответственно, с утреца что-то там поподнимать, размяться и всякое такое. И каждое утро, а мы по утрам, каждое утро там толпы пенсионеров. То есть сначала бесят эти бабки, которые там, ну, что ты мешаешь.
Попу,
да, просто мешаешь. А потом... Ну, бабка, наверное, качество жизни у бабки, которая честно отработала на родную страну, платила налоги, трудилась, и теперь она в бассейне плещется. Ну, наверное, у нее организм бодрее себя чувствует, и это полезно. Да, и...
да это 400%.
Да, и бодрее. Молодые, которые с утра побегали, а потом помчались на работу. Я вот уже как Джеки Чан. Ты знаешь, если ты с утра не разомнешься, ты и день работать не сможешь. В обязательном порядке. Надо всех туда затаскивать и всех принуждать. Потому что, повторюсь, если это уже вот это вот сидение там с телефонами и прочее, если это уже отражается на гормональном уровне, да, у подростков, я не знаю, я до 40 лет примерно на табуретке с сексуальным интересом поглядывал. Что там?
Ну, нет, это табуретки были, это вот...
Потом, слава богу, отпустили. Но если тебе в 25 лет ничего не хочется, вот это уже все приплыли.
А в 35 совсем ничего не хочется.
Приплыли, да.
Это при том, что на самом деле я оговорилась, спортом-то занимаются мужчины, да, но они ходят в качалку, они мышечную массу себе наращивают. От этой мышечной массы, как я понимаю, особо толку с точки зрения фертильности не будет. Мужик должен туда-сюда бегать, причем с момента 7-летнего возраста. Я тут нашла, почему самокаты. Это плохо. Еще один поинт, чтобы от ней самокаты.
Ногами-то нет. Но
потому
конечно...
что мамы, которые своим детям, своим сыновьям, вместо того, чтобы посадить их на велик, или чтобы крутить, он там на дерево,
конечно,
она им покупает самокат, и он... все себе
все,
зажал.
Конечно.
И это прекрасная мама, которая впихнула ему еще бургер в его рот. И вот этот толстый мальчик ездит на самокате. Мама, ты воспитываешь импотента. Передай просто привет всем его следующим подружкам, которых, скорее всего, не будет. Они все в Бразилию улетят.
К нормальным пацанам. В общем, вопрос в абсолютно стальной воле государства. Когда это является догмой, которая не может опровергаться... Я помню, мы учились в школе, но это абсурд. Ну вот там три урока сначала, потом лыжи. Это ты бежишь пулей, значит, домой мчишься, хватаешь эти лыжи, ты их с собой в школу не приносишь. Вот, значит, до соседнего стадиона, где там рядом сквер, значит, лыжня проложена, туда, и потом еще на урок или на два в школу. Ты убегиваешься так, что будьте здрасте. Тир, значит, я не помню, у нас и девчонки стреляли. Вот пришел тогда, кто это? Не военрук был? Какая-то была местная тоже, ДСАФская организация. Записываемся в тир, все, записываемся, раз в неделю ходишь, там палишь. Ну, хоть ты знаешь там запах пороха и так далее, и все остальное. И это какая-то ситуация, которая, ну, дает тебе какую-то, ну, минимальную базовую жизненную закалку. И то при том, я, например, был задохликом страшным. Вот такая карта медицинская, там бронхит, бронхит, там с 3 лет все бронхит. Ну, вот цвет, ну нет, потемнее я был, чем стол. Да. Да, потемнее. И вот я в армию, значит, призвали в армию. Все, я оказываюсь в порт Артем. Я знаю, что такого города в Советском Союзе нет. Это порт Владивостока. Ну, значит, все, жизнь кончилась. Ну, кончилась и кончилась. 2 часа ночи привезли в часть, выходит старшина с таким носом, такой сибиряга. Старшина, господи, ему там 20 лет. Он говорит, ничего я сделал из вас тупых, но преданных родине. Все, утром зарядочка, форма 2. И организм, значит, происходит короткий вот этот внутренний диалог организма. Собираемся ли мы умереть сегодня? Мама? Мамы нет. Мы собираемся умереть сегодня? Нет, мы поживем. Все. И 2 года я практически ничем не болел. Один раз посреди где-то у года что-то прям жестко вирусное. Сутки полежал в санчасти, пополз назад. Но, будучи все-таки ребеночком из московской команды, в тот первый день, когда подшивали шинельки, я смотрю, что все дали, шарфик не дали. И я подошел, упоминали в эфире, к офицеру спросил, говорю, товарищ капитан, а вот шарф-то мне не дали. И все, не надо никаких вот этих личных границ. За 1 минуту мне рассказали, кто я, чем закончится моя жизнь, кто мои родные, как на меня смотрит родина. Ну и тогда, и все. И ты понимаешь, какой шарф, абсурд.
Я им про вот любовь, а они мне снова про войну.
У меня какая есть... война? Это жизнь, мальчика. Война.
Для мальчика.
Ты же хочешь ворошиловского стрелка и наездника, это... чтобы он я свалился просто... с парашюта, подошел, сказал, Рай, секунду.
Все,
пойдем.
Кто это, вот армия, это что-то там отвратительное.
Я, в смысле, я за...
Оно не про войну. Нет,
я за. Можно по поводу армии?
Давай.
У меня когда в редакцию... По поводу... Вернемся к тестостерону. Так вот, когда я сижу в редакции, и у меня приходит из зоны СВО военный корреспондент, мальчики, я его чувствую спиной. Они у нас все женатые. Даже вот мой самый красивый, любимый теперь стал женат. Но у нас вся женская редакция, мы прям с девочками входили, обсуждали. Я спиной чувствую, что он вошел с войны. Я не знаю, как это работает. И, конечно же, мы понимаем, что цели спецоперации должны быть достигнуты, чтобы в стране наступил мир. Но то, что у мужчины на войне, вот пока он, видимо, там бегает, прыгает и стреляет, что-то такое вырабатывается, и что он приходит такой эго-гей, это реально на биологическом уровне работает.
Конечно, да. Армия как таковая, это не про военную службу, это, так сказать, общественный институт социализации мальчиков. И вам, баранам малолетним, объясняют, как устроен социум и как себя в нем вести. Перво-наперво, там вот нет, что у тебя что-то пропало, потерял, там называется матерным словом, это утрата. И а где взять? Иди укради. И это как в древней Спарте, знаешь, да никого ничего не интересует, и воруй. Ну, а это что такое? А это нечеловеческая смекалка, а как я вот туда пролезу, а как я это украду, а как я это принесу? Но когда ты украл и принес, это я, вот такой я. Работы, мне без разницы, что делать, потолки красить, машины чинить, канавы рыть, я все умею, и ни у кого не возникает вопросов, как это же, сейчас тебе объяснят, как это, бегом пошел и сделал. В результате
тут же берешь, хватаешь и
возвращаешься, а, мастер на все руки, может, и не гениально что-то делать, но ты делать умеешь абсолютно все, б, ты ничего не боишься, ну там эти переживания, а получится, не получится, ну, что, в своем уме, что ли. И ну как это, волчья стая, вот ты приучен к вот такому. А если у вас этого нет, дорогие друзья, если вы все время сидите, смотрите в телефон или в ноутбук и не двигаетесь вообще, откуда что возьмется? Вот они в результате, знаешь, как это. А государство должно, да никто не спорит, что оно должно.
Никто ничего не должен.
А сам ты чё? Ну вот сам ты чё? Как это, ну вот народная мудрость говорит, что под лежачий камень вода не течёт.
Я думаю, что ничего никто не должен, и вот это вот вы все нам должны, у современных мужчин как раз...
Пусть должно, я не спорю, должно там платить пособия, ну, какие-то.
Все должны делать свою работу хорошо.
Но кроме тебя, о самом никто тебе ничего не позаботится никто.
Да.
Так к этому надо учить, и этому надо готовить.
Но есть еще один момент, с чего мы начали. Как вы считаете, есть ли кризис все-таки в отношениях между мужчиной и женщиной?
Да.
Почему я это спрашиваю? Потому что есть два фактора, две причины, которые называют при тех самых разводах. Первый – финансовые проблемы. То есть, получается, они в брак вступали богатыми, потом в браке стали жутко бедными, вышли из брака снова богатыми. Получается, что очень финансово выгодно разводиться и выгодно не жениться. Ну, это исходя из вопроса в целом. И второй фактор – это измены. У меня два вопроса здесь. Первый касается про кризис все-таки отношений между мужчиной и женщиной. Как вам раньше удавалось в Советском Союзе сохранять семьи? У вас все-таки с этим было лучше.
Только материальная зависимость. Еще раз говорю, что женщина, она не может, тогда не могла заработать достаточное
количество денег. Здрасте, приехали у меня бабушка с дедушкой, бабушка учителем в школе, дедушка учителем, бабушка больше его директором стала и заработала. Почему нет? Родила двух детей, все прекрасно.
А у остальных не так. Ну, тут это процентное соотношение. Все боятся, просто боятся. Это точно так же, как когда-то, ну, нет у тебя штампа в паспорте. Какая-то ты дефективная. Все уже замуж вышли, а ты никому не нужна. А почему?
И там а можешь, мужчина?
Можешь что угодно. Мужчина, с этого вообще спросу никакого нет. Он сам по себе там где-то бегает. Материальные. Это, я считаю, что это то, что они говорят, не обозначая истинные причины. А истинная причина, ну, вы не любите друг друга, и вас ничего не держит.
Что случилось? Почему не держатся больше друг за друга, получаются люди?
Материальное благополучие, бедность порождает одни проблемы, в том числе и в семейной жизни. Ну вот, не люблю. Как это раньше говорили, мы живем вместе только ради детей. Нафига вы этим детям нужны, если вы как кошка с собакой, они же видят, что вы ненавидите друг друга. Зачем это? Материальное положение заставляло, а теперь материальное положение изменилось, я не буду с тобой жить, не буду и все. Это же тоже, вот если чуть-чуть отвлечься, вот рожайте больше. Хорошо. А кто детей рожает? Женщина. А вы ее не пробовали спросить, а она хочет родить? И вот в массе, я тебе уверяю, никто не захочет в массе. Развлекаться надо. Вы мне с детства объясняете, что надо развлекаться. Нет, я хочу развлекаться. Никаких детей не будет. Воспитывать никак. Это государственная политика. Никакие эти идиоты, которые нам о прелестях жизни на Западе рассказывают, как-то там-то уже все правильно, как ты понимаешь. Ну, посмотрите на Запад, там никто никого не рожает. Почему? Потому что вот такая у вас политика. Вы туда нас хотите. Я считаю, что это неправильно. Неправильно категорически. Это я к чему про спросите женщину? Ну вот, вспомнил про Среднюю Азию. Там никто никого не спрашивает. Когда говорят, что там высокая рождаемость, ну да, да, да. А вы девочек-то спросили, она хотела 5 детей или 10? Спросить? Нет? Не спросили? Ну, попробуйте с ней поговорить.
Подожди, то есть выход в том, чтобы у нас женщину обратно вернуть в такое прям жесткое подневольное положение.
Это то, что. Вот,
правильно?
Да. Давайте домострой откроем.
Вот, домострой.
Ну, вернемся к нашим корням.
Да, значит, мужик ходит с плеткой побивать. Да, этого, да, это да. Мальчики должны измениться, они для начала должны как-то помужественнее стать. Ну вот, получается, это единственный выход, но мы же хотим, у нас же на самом деле стоит задача перед государством беспрецедентная. Мы хотим, сохранить положение женщины, да. Потому что всем нравится, что женщина работает, это круто, у нас потрясающая вообще форма патриархата, где тебе и дверь открывают, я обожаю, и при этом ты можешь руководящую должность занимать. Классно.
Совершенно спокойно.
Два. Чтобы женщина была здоровой, чтобы она рожала, чтобы коэффициент рождаемости был как минимум 2,2 и выше. И при этом мы хотим экономически развиваться, потому что все мы, давайте честно, хотим жить хорошо, припеваючи и богато. Ни одной такой страны пока что не было с этими тремя факторами сразу.
Тут не соглашусь.
Что же делать?
Сразу.
Я спрашиваю.
Если есть дети больше одного, женщина вообще работать не должна. Вот у нее должна быть такая возможность не работать, а сидеть и заниматься детьми.
У нас все на нашем канале работают,
вот,
у нас у всех дети.
Вот. Одно дело, если ты лично хочу еще реализоваться как специалист, да, пожалуйста. Нет, сиди дома с детьми. С тремя детьми вообще забудьте вообще обо всем. Я не знаю, у нас люди это. Мальчики, они вообще плохо понимают, что такое домашняя работа, сколько она требует сил.
Да.
Просто вот я живу в доме за городом. Ну, можешь начать с того конца протирать пыль,
с понедельника в субботу дойдешь вот до этого конца, а с понедельника опять начнешь. И это, между прочим, тяжелый физический труд. Уборка просто не... У меня уже дети взрослые, уборка просто. А тут еще дитё, а оно болеет, а оно учится, одно, другое, третье, пятое, десятое. Нет, не должна работать. А здесь перейдем сразу. Вон у нас тут интеллектуал, тут всем известный. 12-часовой рабочий день. Ха! И 6-дневная рабочая неделя. Вот ты молодец! А! Это тебе, вот, значит, там достались советские заводы, пароходы. Там был 8-часовой рабочий день и 5-дневная рабочая неделя. И это гигантское достижение страны как таковой. Не-не-не, 12. А что ты за 30 лет последних сделал? Может, ты там что-то роботизировал, может, ты что-то интенсифицировал, оказывается, не сделано ничего. А повышение производительности – это не какие-то хитрые технологические приемы, а увеличение рабочего дня. Молодцы, так вы светлое будущее не построите.
Ну, во-первых, так явно, после 12-часового рабочего дня, я думаю, ни один мужчина не готов будет даже к разику как бы, занятия да. того, от чего берутся дети, откуда. А во-вторых, по поводу женщин. Я с вами согласна. Если бы у меня была такая прекрасная возможность построить такую семью, но как только...
Выбирай, да.
Но есть момент, да, есть нюанс. Да. Предположим, завтра я встречаю Василия. Ну, или Роберто, как получится. Ну, предположим, давайте все-таки Василия. Даниила, например.
Пока Василий, да.
Пока Василий, да. Мы пока все-таки верим. Я верю в наших парней. Я за них, за вас.
Я верю твердо в героев спорта.
И в них тоже. Я встречаю Василия. Мы с Василием любим друг друга, мы с ним женимся. И я говорю: Василий, я буду рожать детей. Он говорит: здорово. И я рожаю первого, я рожаю второго. Он говорит: слушай, с работы уходи. Я говорю: ну, слушай, наверное, да, ты зарабатываешь.
Да, да, да.
А после третьего он говорит мне «Аривидерчи». И это мне хорошо, потому что у меня до этого была работа, у меня бы до этого был трудовой контракт, и мне мой работодатель дал на это время декрет. А вот если мне было 20 лет, и я сделала это, то спустя 20 лет, а, к сожалению, кризис среднего возраста у мужчин наступает 40 лет по независящим от меня причинам, я не бросаю своих расчудесных жен с их 3-4 детьми, еще некоторые под влиянием искусственного интеллекта, если что, это новый большой да, вот такой тренд. Вот тренд, да. И я остаюсь без работы, без образования, с этими 3 детьми, брошенкой. И что вот тогда мне интересно делать?
Ну, так, наверное, бывает не всегда.
Всё-таки, так бывает очень часто.
Все-таки подавляющее большинство детей своих любит.
И... Слушайте, у нас мужчины разводятся и не бросают детей, Дмитрий.
Это, кстати, о птичках. Про это почему-то не говорят, но вот если мы поженимся
Может
и
быть.
родим детей, да, то я мгновенно произведу калькуляцию и тебе скажу, это мы неправильно живем. Давай разведемся, на детей будут платить пособие, и наше с тобой материальное благосостояние резко увеличится.
А как вы, кстати, относитесь к многоженству, Дмитрий Ильич?
Ну, с точки зрения мужика это нормально. С точки зрения, ну, как, я мы сейчас... как кобели все время озираясь, уходим. С точки зрения государства, конечно, неправильно.
А почему неправильно? Вот смотрите, почему многоженство бы, например, не выход, друзья? Ну, во-первых, та брошенка, о которой я говорила, она больше не брошенка, она первая жена. Она 3 детей родила. Он 40 лет пошел к Светке.
Ага.
Пришел к Люсе, своей первой любимой жене, и говорит: Люся, я люблю Свету. Она говорит: так, Света готовить умеет? Умеет. Стирать умеет? Умеет. Так, дорогой, все прекрасно. Я на Мальдивы, вы женитесь, но она остается законной женой, то есть она не брошенка. Она... Более того, вот эта вторая ее слушается, в случае чего, ну, они заключают совместное соглашение, естественно. А Света, которая бы была на нелегальном положении, то есть была бы... Нельзя, да, некрасиво
сказать. Все равно друг друга ненавидеть.
Ну, проституткой, так скажем. Да,
да, да, да.
Женщина не совсем правильного поведения. Она у нас есть люди в стране, и не только на Кавказе, у которых есть вторые семьи. О, боже, давайте не будем делать что-то для всех открытие. Да, сейчас Сережа, нет, такого не было. Бывает такое. И бывает достаточно часто, когда у мужчины есть достаточно количество денег, он заводит вторую семью, там рождаются вторые дети.
Да.
Есть даже третья иногда и четвертая, но там кто во что горазд, кто, как говорится, сколько себе тестостерона набегал. Так почему бы нам все это не легализовать наконец-то? Чтобы вторая, третья и четвертая жена при согласии, я не говорю, что это должна быть общая концепция.
Да.
но чтобы они все оказывались в легальном поле. И дети их оказывались в легальном поле, и мужик этот, который готов и может сегодня ко второй, третьей, четвертой жене спокойно это делал, а не вот с такими трясущимися руками. Ну, раз демографию надо поднимать. Но мне вот, например, логично, что если мужчина один, а их четыре, детей появится больше. Ну, есть же у нас же попытка поднять демографию все еще. Мы с этого начали. Как вы к этому относитесь?
Ну, в прошлое.
Фридрихсон меня распнет.
У меня родственников мусульман больше, чем родственников русских гораздо. Я глубоко, так сказать, знаком, ну, не могу сказать, что принимал участие в многоженстве, но внимательно наблюдал. Первое, ну, поскольку в исламе, там черным по белому написано, что может быть четыре жены у мусульманина. Ну, если вы хотите ввести статью в Уголовный кодекс, а она у нас есть, статья за многоженство, да, поздравляю, работать там она не будет. Наблюдал я все это при советской власти, где кругом был коммунизм, ответ работники все коммунисты, все как положено. Но моя религия, она вот мне прямо говорит. А почему она так говорит? А потому что детей, нам нужны были люди, надо было много рожать, и поэтому вот четыре жены. Они, можешь рабыню привести, можешь здесь жениться, еще чего-то там, четыре жены. Бывало и больше. Мы все слышали про гаремы, где там целая толпа народу.
У нас при князе Владимире, у него был прекрасный гарем на 300.
Ну, четыре – это нормально. Как это происходит? Перво-наперво – это деньги. То есть там ни про какой, ни про секс. Секс присутствует, само собой, это деньги. Ты их должен содержать. У них будут дети. Там с разводами у мусульман там совсем просто. Не нравишься ты мне, я тебе три раза говорю – талак, талак, талак. И никакого процедура цвета закончена, больше ты мне не жена, ваши вот эти вот ЗАГСы, еще что-то, это вообще никакого отношения к нормальной жизни не имеет. Так вот, он содержит жен, он содержит детей. Там вообще вопрос не... Алименты платят? Вы, блин, вы в своем какие? Это, ну, нельзя так. И поэтому вот эта вот беготня от жены и от детей – это какая-то аномалия нездоровая. Нездоровая аномалия. Повторюсь, вокруг советская власть. Ну, закончилась советская власть. Вот религиозные, так сказать, эти убеждения и возможности, они и дальше так живут. Бедный, он не может себе подобного позволить. Состоятельный, они все и при советской власти жены не работали, вот у кого несколько. Они не живут в одном доме, я такого не видел. Он там перемещается постоянно между квартирами. Наверное, они не встречаются, я такого тоже не встречал. Ну, вот организовано, вот так. Так повышает ли это количество детей?
Что бы нам такое же не сделать, как вы считаете?
Не знаю. А как это с православием, например, сочетается?
О, с православием это прекрасно. Так. Если меня вдруг потом отлучат от церкви, надеюсь, нет, потому что, надеюсь, не случится. Я верю, я верующий человек, и я изучила вопрос. Как мы помним, у Авраама была Сара, его жена, которая очень долго не могла забеременеть.
Так.
И тогда Сара, будучи хорошей, праведной женой, а православие – это авраамическая религия, основана на Ветхом Совете, как мы помним. И тогда Сара что сделала, как будучи хорошей женой? Она дала ему свою служанку. И служанка зачала ребенка. Агарь, кажется. И, как вы помните, после этого Сара родила ребенка. Конечно, там талмудически по-разному трактуется. Да. Есть, например, одна трактовка, что Агарь сразу возвысила себя, у нее сразу начались терки с Сарой. Это понятно.
Это чисто человеческое.
Это понятное дело. Но после этого, как ни крути, Сара родила ребенка. Поэтому есть одна талмудическая трактовка, которая говорит о том, что она сделала правильный поступок из истинной любви. Более того, она изначально этого ребенка Агарь сказала, что она мне этого ребенка сделает. То есть все в нашу семью. Вспоминаем других праотцов. Вспоминаем царя Давида, вспоминаем царя Соломона и вспоминаем про их большие гаремы. Но пришел Иисус Христос, как мы помним. Что же будет делать с этим православием? А вот я почитала, и я, к сожалению или к счастью, но я не нашла ни одного упоминания прямого, где бы было четко сказано об отмене многоженства. Единственное, что я нашла, я не религиовед. Я нашла, что Иисус Христос говорит, говоря простыми словами, нельзя разводиться, я согласна разводиться нельзя. Потому что если ты первую жену взял к себе в жены, и ты обязан за нее нести ответственность до конца. Но ничего конкретного. Если вдруг я не права, пожалуйста, я с удовольствием пообщаюсь по этому поводу с священником. Конкретно по этому поводу он ничего не говорит. Поэтому то, что дальше, в дальнейшем, каким-то образом христианство и православие решили взять это за основу и решить, что мы одноженцы, проблемы нет, я-то в целом за. Если, с одной, Дмитрий Юрьевич, если бы это работало, если бы, блин, не было измен, если бы у нас измена сегодня не стояла на втором месте по причине разводов, а я думаю, что в реальности на первом, честно говоря.
Да.
Ну так,
да,
положа
да.
руку на
да.
сердце. Если бы это в природе за последние, сколько там, 6 тысяч лет работало, сколько человечества существует вообще?
Разные данные есть.
Ну, примерно.
1050.
1050. Да. Вот если бы за 50 тысяч лет эта система с одноженством работала, я бы сказала, аве, здорово, это мой муж один и на всю жизнь. Он никогда не посмотрит на другую, ни красную, ни розовую, ни желтую, ни синюю юбку. И мы будем с ним долго и счастливо. Но, к сожалению, вся мировая художественная литература, вся мировая художественная культура, весь кинематограф говорит об обратном, что этого почему-то не происходит. Более того, вся трагедия истории, мы видим это на протяжении всей мировой литературы, она в одном, о боже, он изменил. Ну, или там она изменила. Ну, чаще первая, ну, как получится. Это значит, что моногамия – это такой какой-то выдуманный институт. Я допускаю присутствие моногамии там, для какого-то процента населения мира, но в целом мы в таком случае предполагаем, давайте сделаем некий выдвинутый тезис, что полигамия все-таки на самом деле – это норма биологическая. А если это биологическая норма, почему мы должны подстраиваться в некие другие институты, противореча собственной природе, обрекая себя на вымирание и думая о демографии? Может быть, мы все-таки узаконим эту историю? Ну, за 50 тысяч лет, может, мы как-то вот, ну, придумаем, как себя, вот, что с этим делать? И вы меня должны спросить, а как ты как женщина к этому относишься? Да ты же баба, что ты такое говоришь?
Я как кобелина, понятно, положительно отношусь.
За кобелин?
Да. Но женщина моя...
А что ты не понимаешь? Не, я поддерживаю, поддерживаю.
Подобного не допустит категорически.
Я женщина.
Ты вот так на это смотришь, а другие прямо противоположно.
Вопрос, как это... Дмитрий Ильич, опять же, вы же всегда говорите в своих шоу-эфирах. Вопрос, как это объяснить. Если мы объясним же... Честно говоря, многоженство нужно не мужчине. Многоженство нужно женщине.
Как?
Я рассказывала до этого, потому что оно первую жену оберегает от статуса брошенки без денег, и вторую сохраняет, и детей их дает спокойно воспитывать. А сколько у нас, простите, примеров сейчас на СВО? У нас у него здесь одна жена,
да.
Он поехал на войну, там другая жена.
Образовалась другая.
Да. Да, потом он, к сожалению, погиб геройской славой, дети от второй, а чем плохие эти дети, простите? Они не имеют права ни на что. И это первое судится со второй. Зачем? Но-то если это присутствует в мире, если это реально существует, ну, может быть, мы просто как-то узаконим процесс?
Это сокрушение всех социальных
да.
институтов.
О, да. Боже, дело как
это закончится. Я думаю, сначала надо дело заняться физкультурой.
Физкультурой.
Вы меня спросите, как женщину, да, да. что ты такое говоришь? Сейчас женщины, мужчины накинутся, все накинутся. Я вам скажу только одну вещь. И мои подруги некоторые меня поддержат. Я конкретно, Раиса Дмитриевна Баксичева, лучше буду второй женой охренительного мужика, чем первый какого-нибудь долмоната.
Как у наших гвардейцев-десантников. Лучше быть последним среди львов, чем первым среди шакалов.
Именно. И в таком случае, знаете почему? Потому что с этим охренительным мужиком, я точно понимаю, у меня точно будет потомство. Хорошее, интеллектуальное. Мы же не только за количественную демографию, мы же за качественную демографию.
Да.
Мы же хотим, чтобы у нас рождались инженеры, доктора, ученые.
Здоровые, в первую
здоровые
очередь.
Здоровые, в первую очередь, к тому же. Мы же за это.
Тут я...
Так чего нам, собственно, есть вот почему я должна выбирать из вот этих вот...
Безусловно, есть
Может,
о чем поговорить.
Может быть, как-то легализуемся.
Но как это воплотить в жизни, я не представляю.
А всем понравилось, да, мое окно Авертона? В него никто не вышел, я смотрю. Приоткрыла форточку.
Как у мусульман, повторюсь, там все понятно. И этого в тамошнем обществе вообще никаких вопросов не
уже. Чем повторять мусульман? Давайте сделаем свое.
Но это вопрос ответственности мужчин. Вот ты обеспечивай.
Да,
вот ты обеспечивай.
Экономика.
Претендуешь. Соответственно,
ну, конечно,
какая экономика, это мы обратно возвращаемся. Что работать должен мужчина.
и зарабатывать достаточно денег. А женщина работать должна только тогда, когда она хочет. Вот ей хочется работать, да, а все остальное время она домом должна заниматься, домом и детьми.
Ну, я тебе точно скажу.
Это совершенно другое общественное устройство.
Я согласен.
Так было в Соединенных Штатах в 50-х годах.
Кстати, да.
А потом там перестало так быть. Нельзя теперь жить нормальной жизнью, если женщина не работает. Денег не хватит. Ни на домик, ни на машинку, ни на что не хватит. А как это в экономике так, если вот эти кадры, опять вернемся,
да,
12-часовой
да.
рабочий да. день и 6-часовая рабочая неделя, это что такое?
А твой эксперимент про 4 детей, это с полной ответственностью, без всякой иронии, это не работать. Это 4 ребенка, это колоссальный да. труд, еще да. справишься ли сама?
Маргарита Симоновна, мой главный редактор, справляется с детьми.
Это отважные женщины.
Я хочу
абсолютно, хвала.
Абсолютно. Так я хочу сказать.
Опять про деньги. Вот
но.
С 3 детей я бы зарплату уже государственную женщине платил за то, что она их выращивает.
А вот это, кстати, прекрасная, да. прекрасная а мысль, между прочим. Вот это прекрасная мысль. И я хочу сказать еще что. И еще разрушен один институт, о котором не успели поговорить, хотя бы вброшу сейчас. Это связь со старшим поколением. Раньше это практически фундаментально, помощь будет оказана. Рожайте, поможем, да, поднимем и так далее. Вот эти 90-е сломали нам к чёртовой матери все. Родители, которые еле-еле, как я сказал, все это дело пережили, в основной массе, по-разному, но в основной массе еле-еле. Значит, детям целеуказание, давайте о себе думайте, учитесь там, как говорится, живите, радуйтесь и все. Нахрен все это, мы там за вас настрадались. И, соответственно, произошел вот этот слом естественного. Естественной преемственности, когда появляются дети, и есть дедушки, бабушки.
Это
и они с готовностью, уж там с удовольствием, с готовностью этим
это
занимаются.
Потому что раньше все жили в одной избе, и ты никуда не денешься, мы все тут
живем. Ну, так точно.
Потом все жили в одной квартире, то есть это стесненные материальные обстоятельства. А теперь бабушка с дедушкой отъехали, у них отдельное жилье. И бабушка с дедушкой, естественно, они же тоже развлекаются непрерывно. Мы туда поехали, мы сюда поехали. Ребенка, ну вот один раз в месяц можешь привезти. И то, над чем всегда смеялись, представляете, как у этих тупых американцев, родителям надо позвонить и договориться, что вы приедете в гости. То ли дело у нас, в 2 ночи завалился с пузырем там. Все, и у нас такого больше нет. И родители, да, они от этого все самоустранились, бабушки и дедушки, им это по большому счету и не надо.
Я вам вот что скажу. Сталин, когда анализировал ситуацию с первыми годами советской власти и с многочисленными экспериментами в отношении построения семей, разрушения института семьи и так далее, вот он уж никак не дурень был, уж семинарию закончил, стихи писал, кто там что не говорил бы про него. Вот он подумал и понял, что есть только вот эта базовая модель. Куда он еще бы там дошел, была бы возможность ему в физическом теле еще лет 50 прожить, мы не знаем. Но вот было выстроено вот такое государство. Государство социальной преемственности. Старшее поколение, младшее поколение, дети, как в том числе инструмент движения куда? К высшим смыслам, к высшим целям. Сейчас еще смыслов высших нет, и нет высших целей. А куда? Вот ты сказала про Сингапур. А куда в Сингапуре двигаться? Да куда, к каким херам двигаться в Сингапуре, если уже все придвинуто, уже все. Уже вот Сингапур, ты живешь внутри телевизора или там внутри шоу, или там чего не знаю, да? А тогда высшие смыслы, а кто полетит-то? Кто в космос полетит? Ладно, космос, кто целину поднимет, кто-то. Ну, дети нужны. Нужны дети, государству нужны, нужна молодежь. И еще последний вброс делаю. Последний, и так уже понакидали сегодня, будь здоров. Переваривать тяжело, но осмыслять-то нужно, проблемы огромные. Главный советский проект, вот главный прям, который всему миру был...
Космический.
Нет, это технологический проект, а главный проект социальный. Все лучшее
детям.
И не в том смысле, что все лучшее детям. 3 шоколадки ему в рот и... Нет, а все лучшее то, что он занят... То, что кружки практически в основной массе бесплатные, а уж если что-то платное, музыкальная школа, не знаю, там помню, 8 рублей там в месяц. Значит, пионерские лагеря, все, питание, развитие, спорт, все что угодно, занятость тотальная, все. И в этой ситуации ты понимаешь, что в принципе, ну что, ну нормально, не пропадет, можно рожать. Это все. Мы сейчас как будто бы в определенных вещах противоречим друг другу, еще что-то, но мы все-таки приходим к тому, что воля государства проявленная, и воля государства направленная на то, что ладно, мы живем так, новое поколение будет жить лучше, надо их поднять, надо их выучить, надо мозги им поставить, надо спорт им, надо то, надо все. На том отрезке времени это работало. Но работало, блин, это. Потом само государство начало утрачивать смыслы собственные. Как Дмитрий Юрьевич правильно говорит, совершило самоубийство. Да. Это отдельная история. Да. Отдельная. Да. Но вот этот отрезок там лет 50-40, которые были довоенные, жесточайший военный вот этот чудовищный удар и восстановление после войны, а туризм? Туризм как был развит? Никто же этого сейчас... Это же невозможно себе представить. Пионерские лагеря у нас на излете Союза по 18-20 миллионов детей принимали каждое лето. Да это даже сейчас мы даже... Не то, что к этому подступиться не можем. Ну, что, простите меня, это не пафос. Но это, мы на это можем смотреть только вот как на солнце. Как на нечто недостижимое.
Я с тобой полностью согласна, потому что, возвращаясь к многоженству и высоким экономическим показателям, есть одна страна в мире, где и многоженство, и высочайшие экономические показатели, особенно до последних событий. Эмираты Объединенные Арабские. А,
ну, у них нефть, это нечестно.
У них все хорошо и нечестно, или честно и плохо.
Там льется из земли.
Но демография... С чего начали? Короче, в Эмиратах на самом деле демографии тоже проблемы и достаточно серьезные.
А
то
там,
есть при многоженстве, при экономике, при тепло.
При рождении ребенка тебе 50 тысяч баксов дают там одно, другое, пятое, десятое.
И где?
Нет, не работает.
А тоже индекс какой-то там, ну, в общем, точно до 2 он держался и точно не превышал. Если вдруг ошибаюсь, но вроде бы так. Мы перепроверяли с Сергеем.
Да, да.
И смотри, получается, что и деньги, и экономическая стабильность, и уверенный до последнего времени, давайте честно, взгляд в будущее,
да.
И многоженство, и дорожки беговые все же были в Дубае.
Да. Не работает.
А не работает ничего, если нет, и тут я с Сергеем согласна, высших смыслов.
Да, а должны быть смыслы. А я тебе, например, еще приведу Южную Корею. Вот Южная Корея, у меня есть родственники корейцы. Страшные
это
люди. Работящесть просто за гранью всего. Так настолько старательные и трудолюбивые люди. Вот Южная Корея. Вот главная задача у родителей – вырастить дитё так, чтобы он поступил в очень престижный университет. Только закончив мегапрестижный университет, он может попасть... Ну, куда-нибудь в условный Samsung, где дальше твое будущее вот решено. Все будет у тебя хорошо, уже хорошо. Как ты понимаешь, далеко не все могут туда поступить. Кому-то приходится идти в институт холодильной промышленности. Он хороший у нас.
Ну, у меня папа заканчивает.
Да, как пример. А это все ты не оправдал надежд родительских. Нет, они старались, уж они-то выложились так, что. Мама, не горюй. Каков результат? Прыжки в окно. Я подвел родителей, не надо мне дальше жить. А все остальные, при том, что да, вот, будут там врать про какие-то там безумный уровень жизни, красота, еще там чего-то, Южная Корея, о, витрина всего на свете. А главная мечта южного корейца – послать все это нахер и уехать жить в Соединенные Штаты. Вот и все. Вот где нет высших целей, никакая, там свои эти тараканы мгновенно образуются. К чему стремиться?
И заводится, да.
Да, вот, ну, последнее, что мы помним, у нас Байкало-Амурскую магистраль строили. Вся страна туда-сюда.
Рывок был, будь здоров.
Действительно, да. Это очень сильно стране надо, и молодежь, вот сейчас поедем там себе реализуем. Космос немножко закончился к тому времени. Вот сейчас, помнишь, не так давно наш министр обороны там выдвинул тезис, а давайте там 5 городов построим в Сибири, каких-то мегагородов. Мне не совсем понятно, где и зачем, но как сам замысел, давайте вот сюда силы направим, вот сюда молодежь помчится, здесь она себя реализует, что-то сделает, займет командные посты, наработает опыт, разбежится по стране, уже что-то умея, зная, разнося это в разные стороны, ну вот это правильно. А...
Так это абсолютно сталинский проект.
Да, а наша задача, нашей системы образования, наша главная задача – вырастить грамотного потребителя? Нет.
Вырастили. Это задача решена.
Да, вырастили.
Вырастили. Вот, посмотрите на него.
Кругом, тихий ужас. Нет, это не работает. И так мы никуда не попадем.
Мы так, правда, никуда не попадем. Кстати, в Южной Корее тоже достаточно очень низкий коэффициент рождаемости.
Ну, так везде, где богато. Везде. Всем надо развлекаться.
Но то, что об этом, о демографии говорить нужно, и я думаю, что говорить об этом нужно и думать, и мужчинам тоже.
Да, безусловно, конечно.
Только женщинам.
Так что ж.
И думать нужно системно. И искать смыслы вместе – это абсолютный факт. Потому что, дорогие мои мужчины, почему я к вам пришла? Если сегодня мы будем говорить... Да, здорово, что мы говорим об инженерии, об экономике, о политике, о Трампе. Мы присняем территории, мы завоевываем новое космическое пространство, мы тут будем строить новую классную страну. Но если мы сегодня не будем думать о демографии и заниматься ей предметно...
То некому будет все это оставить.
То кто же будет бегать... По этой территории.
Да я тебе страшнее скажу.
И в каких количествах?
Что вот сейчас вот эти вот, которые ничего не хотят и которым ничего не надо, вот война идет, в которой мы, я уверен, победим. А кому это все останется? Вот им, так им не надо ничего. Их уже воспитали так, что им ничего не надо. Такого быть не должно. К воспитанию детей нельзя подпускать всяких, мягко говоря, неадекватных личностей. Детей должно быть много, и они все должны быть надрессированы, обучены и заточены в правильную сторону. Не так, как у нас сейчас получается. Советский Союз оставил нам систему поиска одаренных детей, которых вот у нас со всего Северо-Запада собирают, их в университет в наш, там бесплатно учат педагоги университетские. Закончили обучаться в интернате, добро пожаловать в университет. Красота, талантливые дети отучились. И тут приезжают люди из Силиконовой долины. Добро пожаловать к нам, у нас зарплаты в 25 раз выше, мы вас всем обеспечим. Хоп, и наши дети уже работают.
Дома машина сразу.
Да, уже работают на Пентагон. Да. Вот это да, вот это грамотная система. И вот этого быть не должно, даже с теми, кто сейчас есть. А новых надо рожать непрерывно и много.
И, кстати, еще небольшой тезис по поводу нашей Средней Азии, потому что сегодня многие говорят, в том числе там русские националисты, как мы их называем, или просто мальчики моего возраста, в том числе, они говорят, вот, в первом классе одни чурки, в первом классе ты выйди на площадку, там же одни черные. На что я этому мальчику пишу? Еще один социальный эксперимент. У меня прям есть Гонза, есть Бор Гонза, а я демография Гонза. На что я этому мальчику пишу? Дорогой, но так, может быть, мы тогда займемся семьей, как-то вот пообщаемся с тобой поближе. И он мне говорит: я с чурками соревноваться в деторождении не собираюсь. У нас тут не Олимпиада. И это удивительная история. То есть у наших современных молодых парней 30-35 лет времени, чтобы написать в интернете о том, вот эти черномазые, вот эти такие-сякие, если что, запикаем, а их тут наплодилось так много, а я все еще напомню, что Россия многонациональное государство, но просто русская нация тоже должна присутствовать, у них хватает на это времени. А пойти и написать мне письмо, например, или мне, или Даше, или Маше, или Глаше, или Люсе, у них на это время хватает.
Проблема доморощенных нацистов, она примитивная, но если ты видишь... Кстати, обрати внимание, это руководство твоей страны их сюда напустило, непонятно зачем.
Наши.
Да. И вопрос, дорогой друг, а ты в управлении государством-то какие-нибудь усилия осуществляешь? Нет? Ты куда-то там двигаешься для того, чтобы свои мысли продвигать? Нет? Евреи захватили все банки. А ты сколько банков захватил? Нисколько, да? А еще что-то? Ну, кроме вот этой вони в интернете, где твоя нацистская рожа присутствует. Да. Есть проблемы? Конечно, есть. То они решаются не так, как ты говоришь. И если много таких детей, а твои дети где?
Да.
Нету. А ты, я так чувствую, православный, по всей видимости. Да? Если ты верующий, тебе Господь прямо сказал, плодитесь и размножайтесь. И, ну, если ты даже Бога не слушаешься, то о чем с тобой вообще разговаривать? Несерьезно.
Кстати, да, чаще всего это очень такие прям отъявленные традиционалисты при этом. Это удивительно.
Да, да, да.
А, кстати, параллельно Средняя Азия очень хорошо рожает. Там действительно были вот последние данные, что...
Там никто никого не спрашивает.
Их демография приближается, ну, по именно количеству рожденных детей к нашей.
По-моему, я когда-то узбеков было 17 миллионов, а сейчас, наверное, 37.
Так. Ну, что значит... Подождите, у меня все-таки вот так прям... Что значит не спрашивает? Ну, вот вы сами хотели детей, у вас же тоже рождались дети, жены ваши хотели детей. Это что значит не спрашивать? Или вы прям принудительно жену заставляли? Всю вот только...
Да нет, слушай, это
дети в итоге нужны или нет?
Это обоюдно.
Это
конечно,
были
нужны.
Дети по любви.
Зачем?
Как это зачем? Это вот, ты знаешь, жизненное наблюдение, когда с девочкой общаешься, а она тебе не говорит, хочу от тебя родить.
То она тебя не любит.
Беги от такой девочки. Она не то, что не любит. У нее поломан материнский инстинкт. А значит, она вообще контуженная. Если у тебя в самой базе башка не работает так, как должна, то я представляю, какие там еще вот такие тараканы в голове живут.
Но когда девочка говорит, что она хочет от тебя детей, ты-то что должен отвечать? От молодежи?
Немедленно помочь. Немедленно. Да. А про что иначе любовь-то?
Стоп-кран дернул. И все, выделил время и вперед.
Все правильно, это про любовь.
Мы строго за увеличение рождаемости. Как можем, поможем изо всех сил. Например, информационно. А в первую очередь этим должно заниматься государство. Оно занимается.
Государство – это мы, Дмитрий Юрьевич.
И это тоже.
И я, и вы, и ты, Сереж.
И я? Хорошо.
Мы все государства. Ну, да, ну я просто правда. Я вот когда говорят, что это государство что-то должно. Государство – это я. Государство – это нянечка-воспитательница, государство – это учительство в школе, это инженер, это ученый, все мы государство. Вот правительство – это другой вопрос, а государство – это вот мы тут собрались думать как раз.
Вот подумали. Спасибо.
Спасибо.
Очень интересно. Сергей?
На сегодня все.